Конечно, оптимизм. Конечно, оптимизм.
Ладно, давай
полностью. Я не знаю старцев сейчас. Посмотрите в глаза святейшему патриарху. Не надо делать революцию со Христом. Христос не революционер.
В эти непростые для страны и для верующих людей, тем более, дни мы поговорим с главой Донской митрополии, с митрополитом ростовским и новочеркасским Меркурием. Вопросы будут непростые, некоторые из них острые, но все актуальные. Так что давайте попробуем поставить точки над «и», отделить, как Евангелие нас учит, козлищ от овец, и понять, чего придерживаться, кому не верить, как себя чувствовать и как жить дальше.
Я, конечно, во-первых, поприветствовал бы всех наших слушателей и начал бы не с коронавируса, а именно с области религиозной, поскольку я занимаюсь не столько коронавирусом, сколько Церковью Христовой. И вот сегодняшнее воскресенье вводит нас в особую неделю, последнюю неделю Святой Четыридесятницы перед вербным воскресеньем. И читается удивительно красивое и трагическое Евангелие, когда Господь идет уже на крестные страдания и откровенно говорит своим ученикам о том, что Он идет страдать в Иерусалим. А в это время ученики заняты совершенно другими делами. Их волнует не то, куда идет Спаситель, не то даже, о чем Он говорит, и это как-то мало в их ушах слышно. Но они говорят о другом. Вот мы с тобой идем, и даже если ты будешь где-то страдать, но ты же все-таки авторитетный учитель среди народа, ты имеешь власть определенную. Вот скажи, а если мы вот с тобой пойдем, мы будем рядом находиться с тобой, вот где мы будем от тебя, справа или слева? Позволь нам сесть рядом с тобой. Сесть рядом – это значит быть во славе, быть во власти. И, может быть, ученики ничего плохого и не спросили у Христа, потому что, ну, они же действительно всем пожертвовали ради своего учителя. Они оставили свои дома, свои семьи, они оставили свое имущество, они отдали себя полностью этому служению. И вопрос, какая участь их ожидает, это, конечно, далеко не праздный вопрос, особенно для иудейского общества того времени. И я вот подумал, а что же происходит у нас сейчас? Вот мы со Христом идем, или мы заняты вопросом, где мы будем сидеть, слева или справа от Христа? Что мы будем есть, или что мы будем пить? Или как мы будем праздновать Пасху? Потому что, конечно, опыт грядущей Пасхи, в том числе и Страстной Седмицы, и Вербного Воскресения, это особенный опыт Пасхи, которого никогда у нас не было. Вот я сегодня утром встал, вспоминал какие-то события из своей юности, из своего детства, и помню некоторые вещи, очень занимательные, когда, например, Пасха приходилась на 1 мая, День международного солидарности трудящихся. И нужно было идти на демонстрацию не с лозунгами «Христос воскресе из мертвых», а нужно было идти с «Да здравствует труд, мир, май». Но люди старшего поколения все это помнят. Народ, конечно, высказался по этому поводу очень тихонько. Это были брежневские времена, частушками определенными. Но Пасхи как таковой не было. Было такое, что Пасха приходилась на 23 апреля, а 22-го, люди старшего поколения опять-таки помнят меня, это было время, когда праздновался день рождения вождя Октябрьской революции. И перед этим днем всегда устраивался коммунистический субботник. И вместо того, чтобы идти в храм, людей выгоняли насильно на уборку городов, улиц, территорий. Это было. Это было не так давно, несколько десятилетий тому назад. И я вот подумал, что тогда ведь тоже был какой-то опыт Пасхи. И люди жили в более тяжелых условиях, может быть, даже, чем они сейчас живут. В духовно тяжелых условиях. А вот эта Пасха, это Пасха особенная, потому что она будет в условиях некоторых ограничений проходить. Ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, о которой вы сказали в самом начале. И я вот подумал, какой опыт эта Пасха может нам дать в контексте того евангельского чтения, которое сегодня было. Мы со Христом? Или нас волнует что-то другое большее? Вот вербное воскресенье впереди. И часто, читая Евангелие от Иоанна, мы читаем, что они пришли ведь не Господа встретить в Иерусалим, а посмотреть на Лазаря, которого Господь воскресил. Значит, народ чаще всего волнует другое, внешнее. А кто нам будет освящать вербы? А кто нам будет освящать яйца или куличи? А как это вот мы не пойдем друг к другу в гости? А как это мы не пойдем с красной свечкой? Или еще что-то? Это масса-масса всяких вопросов. Но, как правило, это вопросы обрядовости, но не веры. Они не касаются того, чего должны касаться были бы вопросы нашей жизни. А именно это того, что происходит в нашем сердце. И вот свечки, вербы, куличи, пасхи, салфеточки, колбаска, вот это все в корзинках приносимое, вот это все настолько заваливает нашу душу, настолько заваливает вход в пещеру, в которой воскрес Христос, что даже посильнее того камня, которым иудеи привалили вход в гроб Господень. То есть, если там было камнем все завалено, то мы заваливаем всяким хламом ненужным. И вот за этой обрядовостью нашей веры, за этими внешними проявлениями, мы самого главного не видим. Мы не замечаем того, Господь-то воскресает для нас или нет. И вот многие, конечно, сейчас люди говорят о том, что мы не должны мириться с тем, что где-то введены какие-то меры жесткого пропускного контроля, что нас не будут пропускать в церковь, мы не должны с этим мириться. А как должен православный христианин поступать? Он должен противиться требованиям властей? Или, может быть, мы больше знаем о санитарно-эпидемической ситуации, чем знают люди, которые отвечают за это? Или мы Пасху должны встретить в прениях с органами власти и правопорядка? Вот это цель нашей Пасхи, это наше христианство. Или, может быть, мы останемся в своем доме, в своей келье, и вместе с патриархом, вместе с народом, у нас благо, что сейчас есть такие возможности, такая возможность видеть эту Пасху, быть причастными к ней. Терпеливо будем ждать и молиться, когда Господь снимет с нас это прещение свое и позволит нам уже безбоязненно для здоровья прийти в храм. Это очень сложный вопрос, это вопрос духовного выбора. А в конечном итоге это вопрос христианской нашей жизни. Чему нас пост-то научил? Нас пост научил покаянию и терпению, и смирению? Или пробудил у нас революционные гены, и мы должны из-за Христа лезть на баррикады, которые могут встать на нашем пути? Вот что важнее в этот момент? Обмануть власть, обмануть тех, кто говорит, что призывает нас к какому-то воздержанию ради нашего же собственного благополучия и здоровья, и нашего, и окружающих людей. Перешагнуть через них и прийти в храм, и стоять со свечкой, и там вот преодолеть все эти препятствия и считать себя мучеником. Или смириться и сказать, вот так, как мы слышали вчера патриарха, чему нас предавал, благословите ваше святейшество. Мы поступим так, как вы благословили, мы будем с вами. Мы будем молитвы с вами, мы будем вместе, мы будем церковью. И сохранить при этом душевное спокойствие и приобрести радость Пасхи. Вчера вечером я не имел возможности быть в храме в силу некоторых обстоятельств. И вечером встретился с настоятелем собора, отцом Артемием. С ним беседовали. И он мне рассказал, говорит, какое сегодня замечательное тоже евангельское чтение было. Когда ученики находились в некой келье, в горнице Иерусалимской, и боялись нос высунуть на улицу, нашими словами бы сказали. Страха ради иудейска. То есть они боялись, что иудеи будут им мстить, и они будут арестованы так же, как был арестован и распятый Христос. И вот в этом затворенной келье, закрытыми наглухо дверями, является перед ними Христос, воскресший, говорит мир вам. Вот уже изоляция была почище, чем наша была, чем сейчас. Закрытыми дверями Христос явился. А вот интересно, в первый, второй, третий год после воскресения Христова святые апостолы, они также вот шли там из Вифании с вербами к золотым вратам Иерусалима? Или этого не было? Или было что-то большее? Что-то более важное? Может быть, они с вербами шли? Нет, так со свечками. Не задавали никогда себе этот вопрос? А вот я сегодня задал себе, и не знаю, как ответить. Думаю, что нет. Или, может быть, они проходили по Виа Долороса, как это в наше время ходят в Великую Пятницу с крестами. Да, мы привыкли. Мы привыкли к обрядовой стороне. Мы привыкли к красивым песнопениям, к печальным лицам, к погашенному свету в храме. Мы привыкли плакать у креста. А что за этим за всем стоит? Наша вера стоит в воскресшего Господа? Стоит ли вера в нашу церковь, в наше единство церковное, в свидетельство нашей веры? Это очень важные вопросы. Это, я бы сказал, самые первостепенные вопросы, которые должны волновать христианина в преддверии праздников вербного воскресения и Страстной недели, и Страстной и Пасхи Господней. Ищет ли он Христа, или он впереди Христа сам идет и сам все за него делает? Священнослужители, да, мы даем присягу. Совершали богослужение, служить Церкви Христовой. Причем делать это, конечно, разумно из благословения священноначалия. Комментировать слова Святейшего Патриарха я даже не считаю для себя возможным. Глава Церкви, предстоятель Церкви Русской, попросил нас быть воздержанными и быть смиренными. И я считаю, что Русская Церковь должна ответить так же. Благословите ваше Святейшество. Как вы благословили, так мы и поступим. И не надо никаких обсуждений или рассуждений. Потому что все то, что сейчас происходит в СМИ, а я это вижу, и с вашей помощью в том числе, когда люди начинают перлюстрировать статьи законодательства, конституции, и говорить, что, знаете, что вот вы можете послать кого-то лесом, если вас будут останавливать. Это никакого отношения ни к церкви, ни к христианству, ни тем более ко Христу не имеет. Все это дух лукавого нашего времени. А дух Христов – это дух послушания, как и у Христа. Он был послушлив своему Отцу даже до смерти и смерти крестной. Нас никто не понуждает к смерти крестной, но нас понуждают, просят, обращаются к нам, к нашему благоразумию, которая в сочетании с христианскими добродетелями и даст нам ту радость Пасхи Христовой и того праздника внутреннего, душевного, который обретали первые христиане, не ходя по улицам Иерусалима, но собираясь тихо, спокойно в своих домах, кельях и встречая там, во внутренних пещерах своего сердца, воскресшего Господа. Нет. Мы, конечно, идем по апокалиптической дорожке, это все понятно.
Сама история
движется к концу, это все понятно. В этом нет ничего нового. И для человека, который обрел для себя Христа, для него апокалипсис – это встреча со своим Богом. Это разрешение всех его жизненных трудностей, всех проблем и радостная встреча
с Богом. Это не ужас, а радость?
Для человека, который с Богом, да. Это ужас для человека, который Бога не знает. Который грех свой не может исправить, который тонет вот в этой бездне гиенской. Для этого, конечно, ужас. А свет Христов для человека, ну, я не знаю, мне кажется, это радость. Не же жить и Христос, говорит апостол Павел. А если я умру, то только приобретаю. Вот так вот в переводе на русский, да? Вот это он о смерти говорит. Поэтому, ну что такое апокалипсис? Апокалипсис у нас в головах сейчас творится.
Как и разруха.
Как и разруха, да. Вот она началась с клозетов, а заканчивается нашими головами. Апокалипсис, апокалиптическая как бы метина такая, да, это открытый отказ от Христа. Это когда человека открыто заставляют отречься от Бога. Кто нас заставляет от Бога отречься?
То есть это не технологии?
Ну, хорошо, технологии. Самолеты – это апокалипсис. Машины, автомобили – это апокалипсис. Телефоны – это апокалипсис. Но радио – это апокалипсис. Телевидение – это апокалипсис. Вот все, что сейчас за последние десятилетия – это что, апокалипсис? Кто нас побуждает отречься от Христа? Этого нет нигде. Поэтому говорить о том, что мы вступили в откровенное такое апокалиптическое время, когда уже совсем вот близ преддверий, ну, я бы не стал так это делать, не стал нагнетать обстановку. Я думаю, что люди, которые говорят так, они пользуются этим в своих собственных целях. В своих собственных целях. Иногда это бывает от недальновидности, иногда от дурости, иногда от безграмотности, иногда еще от чего-то. Но иногда от маловерия. Потому что, как правило, суеверия возникают там, и ложные толкования, и ереси, и расколы, где нет вот чистоты нашей веры. Вы знаете, вот меня всегда поражали наши представления, российские, мне кажется, вот, да другие, в других церквах так не живут, как в русской церкви. Мы всегда стараемся мистифицировать любые события, которые происходят, причем делаем это с каким-то особым таким вожделением. Вот если благодатный огонь не сойдет, все. Кто сказал? Не знаю. Мы поехали за мощами. Мощи превратились в фетиш. В некую филателию. Знаете, как филателисты вот встречаются, один другому говорят, у тебя есть такая марка? Есть. А у меня вот такая. У меня таких две. Давай с тобой поменяемся. Я тебе эту, а ты мне две таких. Так вот встречаются два православных христианина. Один говорит, у тебя есть такие мощи? Есть. А у меня вот такое. Я тебе могу частицу этого дать. Что это такое? Что это такое? Это какое отношение к мощам? Это фетиш. Никакого религиозного чувства здесь нет. Кто этим занимается, я вам отвечу. Неофиты, маловеры. Они занимаются мощами, они собирают, коллекционируют мощи в ковчегах. И совершенно равнодушно проходят мимо таинства тела и крови Христова, мимо самого Господа. Господь является телом и кровью своей на престоле, а они тут вот ковчеги с мощами делают. Вот, что это? Что это происходит? Тряпочки, тапочки, там, это ужас что? Ну где наша вера? В чем она? Вот в этом, что ли, во всем? Простите, я с уважением отношусь и с почтением к тем людям, которые собирают и хранят реликвии христианской церкви и святые мощи. Но во всем должен быть разум и рассудительность.
Главное – добродетель.
Главное – добродетель – рассудительность. Я в своей жизни не посчастливилось видеть старца Псково-Печерского монастыря. Я за это Господа благодарю. Мне посчастливилось в своей жизни видеть старца Свято-Троицы Сергиевой Лавры. Я этому очень рад. Это действительно были старцы, но они никогда себя старцами не называли. Они всегда говорили, что мы старички последние. И вот эти последние старички, которые сегодняшнего положения сегодняшнего дня кажутся нам гигантами духа, они никогда даже мысли себе не позволяли говорить что-то против священноначалия. Я вспоминаю отца Иоанна Крестьянкина, к которому приехал один там раб Божий и начал говорить что-то про патриарха, не нынешнего, покойного патриарха Алексея II. Батюшка сказал: «Да что вы, миленький, что вы, уходите, 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 о чем вы говорите? О чем вы говорите? Вы против патриарха говорите. Как вы можете рассуждать? А священник, который крест и Евангелие целовал, что без воли своего священноначалия я шагу не ступлю». Вот кто эти вот батюшки такие наши, старцы? Пусть они откроют текст священнической присяги и почитают текст присяги. Может быть, это их немножко как-то так вот в состояние разума приведет. А что же голос этих экзотических старцев не звучал, когда совершенно беззаконный с любой точки зрения, канонической, духовной, Томас подписывался? Где были эти старцы? Когда самосвятов, мужиков без благодати, священство принимали как людей в сущем сане? Чего же эти старцы молчали-то? Или в одном случае старцы, они, значит, у них такая харизма открывается, а в другом закрывается? Или это лукавство мира сего? Простите меня, я человек грешный, я не знаю старцев сейчас. Не знаю. Не видел. Пасха установлена с решениями соборными, что празднуется она в определенный день, и никто Пасху эту переносить не собирается. А торжество Пасхи, так у нас каждое воскресенье – это Малая Пасха. Поем воскресенье его, распятие его претерпев, смерти, смерть разруши. Каждое воскресенье Церковь напоминает нам о Пасхе Христовой. Кто нам мешает Пасху праздновать и петь и после карантина, и после, надеюсь, торжествующей победы над этим, над этой эпидемией или пандемией, как ее называют? Кто мешает? Вот дух мирный сохранить – это может помешать. А славить Бога никто нам помешать не может. Как патриарх благословил, так и будем служить в соответствии с благословением святейшего патриарха. Я бы еще раз просил всех очень внимательно послушать слова святейшего владыки. Очень внимательно. И посмотреть в глаза святейшему патриарху. Вот. Это, вы знаете, какая-то песня была такая советская, и в ней были такие слова: «Правда, что глаза говорят лучше нас. Молча ты сказал больше всех нужных фраз». Посмотрите в глаза святейшему патриарху. И вам не надо будет никаких комментариев давать. И послушайте то, что патриарх говорит. Он не от ума говорит, он говорит от сердца. Я вспоминаю рассказ один, вот я, может быть, делился как-то с вами этим рассказом. Мне передал его Юрий Юлианович Шевчук. Он в свое время был в Хорватии, там был сербский монастырь один. И вот хорваты расстреливали этот монастырь, он находился в ущелье. практически все монахи были обречены на смерть. Он говорит, и мы каким-то образом там попали, нас отбивали, конечно, под этот обстрел. Я увидел настоятеля монастыря, который сидел, просто спокойно молился. Я сказал, батюшка, что происходит? Вот тот вопрос, который вы мне задали. Что происходит, вам страшно? Он говорит, дорогой мой, Бог повернулся к нам лицом. Будем терпеть и радоваться. Вот и к нам Бог повернулся лицом. Может быть, вот то, что происходит сейчас вокруг, вот эта эпидемия, пандемия, вот эти какие-то меры изоляции, сопряженные с, ну, если хотите, с самоотречением, с каким-то, да, жертвенностью ради других людей, чтобы не заражать других и не подвергать себя опасности. Может быть, это немножко встряхнет наши мысли. Может быть, мы по-другому начнем смотреть на свою семью, на своих детей, на тех стариков, которые рядом с нами, на природу. Может, мы задумаемся о том, что не все в наших руках. Мы так привыкли все думать, что все в наших руках. Даже, знаете, часто в духовной среде, общаясь со своими собратьями, вот я так в улыбку говорю, я говорю, братья, ну мы так все вот с вами расписали замечательно. А где же Господь-то будет действовать? Или что, мы Богу задание пишем? И вот эта ситуация сегодняшняя показывает, что не все в наших руках. Что есть вещи, которые нам не принадлежат, которыми мы не можем манипулировать. Это вопросы, уже не касаемые коронавируса. Это вопросы, касаемые человеческого духа. Это вопросы, касаемые человеческой мысли. Может, мы немножко порядочнее станем после этого всего? Мы понимаем, что очень много людей окажется, ну, если не за чертой, то у черты бедности. Очень много будет людей, которые потеряют работу. Много всяких искушений будет внешних. Как люди смогут себя вести, смогут ли они проявить себя как люди? Или все-таки это будет сведено до уровня какого-то животного инстинкта? Смогут ли люди терпеть и смогут ли люди помогать друг другу? Это очень важные вопросы, которые никакими законами, никакими постановлениями не отрегулируешь. Это вопросы глубоко нравственные, если хотите, евангельские. И вот сегодня вопрос, который обращен ко всем нам, и конкретно к нашему народу, и к нашей области, да и вообще к человечеству. Вы вообще, ребята, способны нравственно жить так, как я вам заповедовал, или нет? Вы сохранили хоть остатки этой нравственности в себе или не сохранили? Серьезный вопрос. Конечно, оптимизм, конечно, оптимизм. Ну как, что? Да, ну, дорогие мои, ну Господь нас не оставит никогда. Господь нас никогда не оставит.
Вы в это твердо?
Абсолютно. Абсолютно. Никогда. Я так в шутку говорю, что вот евреи были, только у них вера одна была, да, что Бог един, сохранили и веру в единого Бога. 40 лет по пустыне ходили, а Господь их кормил. Ну, нас ли не прокормит? Нет, это даже не обсуждается. Все будет хорошо, все это пройдет, но нужно иметь терпение, благоразумие и послушание. И упаси Господь, я просто вот сейчас есть такая возможность обратиться ко всем. Я прошу вас, братья, ну не лезьте на баррикады. Не надо делать революцию со Христом. Христос не революционер. Не делайте это. Это не духовно, это неправильно. Во всяком случае, из тех старцев, которых я знал, никто бы вас на это не благословил. Иметь терпение, послушание, смирение властям церковным и властям придержащим. И сохранить дух мирный, Потому что там, где мирный дух, там Христос. Там, где нет мира в сердце, даже при том, что вы пробьете все кордоны и добьетесь церкви, у вас не будет Христа в сердце. И воскресшего тем более. Но будет тот, кто вас побуждает к ненависти, к противлению, к борьбе, ко всему тому, что свойственно для настоящего апокалипсиса.
Друзья, вы все видели сами, все слышали сами. На мой взгляд, разговор был очень искренний, очень открытый. Наверное, даже какой-то за пределом общепринятых форматов, но тем он и ценнее. Давайте не будем терять в это время ум, ту самую рассудительность, о которой мы сегодня говорили, ну и, конечно же, те вопросы, которые сегодня звучали в нашей беседе, это действительно вопросы, на которые мы не должны терять правильных, а не фейковых ответов. Ну и самое главное, будьте здоровы в буквальном смысле этого слова. Всего вам доброго.